Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «По святым местам». Не раз в рамках этой передачи мы с вами открывали для себя святыни Иерусалима. А в этот раз я предлагаю вам путешествие по русской Палестине. Мы посетим подворье русской духовной миссии. Обычно мы начинаем наше путешествие, как и многие паломники, приезжающие сюда, со старого города. Но в этот раз давайте изменим наш маршрут и, пока не рассвело, отправимся в главный храм русской духовной миссии – Свято-Троицкий собор. Соборная церковь была торжественно заложена в 1860 году. Через 3 года здание было готово, но осветили его лишь в 1872. Случилось это при начальнике миссии архимандрите Антонине Капустине. Храм входил в комплекс зданий русских построек. Рядом было Николаевское, Елизаветинское и Мариинские подворья. Здесь жили паломники, прибывающие посетить святыни Иерусалима и всей Святой Земли. И также столетия назад они приходили в Троицкий собор на молитву. Одна из святыней храма – это икона Николая Чудотворца. Этот образ был подарен собору в память о чуде, которое произошло в 1910-м. Тогда паломники прибыли на Святую Землю из Одессы в порт Яффе на пароходе «Корнилов». Дело в том, что для пилигримов того времени дорога на Святую Землю была только водной и довольно опасной. Во время странствия паломников настигла сильная буря. По молитвам перед иконой святителя Николая буря утихла, и все остались живы. Чтобы рассказать вам о второй святыне этого храма, мы поедем в Горнинский монастырь. Эта святая обитель расположена в районе Иерусалима под названием Эйн-Карем. В 1871 году архимандрит Антонин купил в этом месте 2 дома и обширную плантацию оливковых деревьев. А затем, расширив участок покупкой смежных земель, построил приют для русских паломников. Впоследствии здесь стали селиться русские инокини, и приют стал монастырем. Затем в Горнинском женском монастыре в Иерусалиме стала почитаться Казанская икона Божией Матери, которая спасла сестер обители во время бушевавшей в Палестине эпидемии холеры. Главный храм обители именуется в ее честь.
Было в 14 году, когда война началась и связь с Россией совсем прекратилась, и турецкие власти просто запретили существовать монастырю и заставили уехать. Практически всех выселили отсюда. Но некоторые монахини все равно остались, которые вот решили никуда не уезжать. Вот на волю Божию. Вот как будет, так будет. И они остались, и, конечно, они остались без средств существования. И им пришлось уйти в мир, зарабатывать. Тогда строили как раз вот эту Иерихонскую трассу, по которой мы сами сегодня ехали. И они работали тяжело очень и занесли холеру сюда, в монастырь. И многие сестры, которые тут жили, просто умирали на глазах день за днем. Вот там есть холерное кладбище, можно, оно отдельное. И там просто можно посмотреть, в один день несколько человек. Так вот, один день, через 2 дня еще. И тогда сестры в таком... И вызывали кого? Вызывают санэпидемстанцию. А что они делают? Они еще живы, которые вот находятся в таком предсмертных муках. Они просто заливали вот этой известью. И сестры, когда видели весь этот ужас, они бросились куда? Конечно, Божией Матери, конечно, Казанской этой иконе. Вот она там небольшая, маленькая, но они перед ней стали читать акафист Казанской Божией Матери. Просто вот один, другой, вот так, знаете, бесперестанно. Да, вот просто читали один за другим, сколько хватало сил. Вы представьте, какие были изможденные, голодные, больные, в ужасе в этом всем. И вот они читали, конечно, молитва у них вот досталась сразу, потому что на 12-м акафисте Божья Матерь голос подала. Кто-то рассказывает, видели, знаете, уже много вот пересказчиков этой истории, кто-то говорит, видел саму Божью Матерь, как она вышла, обошла и остановилась на амвоне. Кто-то, говорит, просто слышали голос, но во всяком случае, после этого болезни прекратились. Вот. И вот этот день... Вот в честь Казанской Божьей Матери, которая в июле, значит, летняя, да, Казанская Божья Матери, так до сих пор, вот с того дня, эта традиция продолжается. Вот чтение вот этих 12 акафистов, это же после вечернего богослужения, все вот спускаются оттуда, сюда несут красиво крестным ходом икону Божьей Матери, и тут продолжают читать 12 раз. И заканчивается так далеко за полночь, к 2 часам, да. Но, знаете, как первый акафист нараспев читает очень так торжественно. И в этом году, по-моему, в этом году даже батюшка говорит, ну что, последний нараспев все-таки, да, начинаем читать, игуменья начинает, потом от старших. И читают даже паломники, кто приезжает, и трудницы, и кто. Людей очень много. Все по очереди как-то там.
Название «Горнинский» связано с тем, что монастырь находился в местности, которая в евангельские времена называлась «страной, находящейся на горах». С этим местом христианская традиция связывает два важных события – рождение Иоанна Крестителя и встречу Богородицы с праведной Елизаветой. Горнинский православный женский монастырь основан в 70-е годы XIX века начальником русской духовной миссии архимандритом Антонином Капустиным. Эту обитель еще называют «сердцем русского Иерусалима». А с 1883 года по указу Синода здесь через 5 дней после Благовещения совершают празднование под названием «Целование Мариина» или «Прихождение Божьей Матери в горний град Иудов». Праздник посвящен встрече Богородицы с праведной Елизаветой. Икону Благовещения из Свято-Троицкого собора торжественно переносят в Горнинский монастырь. Там ее встречают сестры святой обители. Чтимый образ будет пребывать здесь 3 месяца до праздника Рождества Иоанна Предтечи. Именно столько, согласно Евангелию, Богородица прогостила у своих родственников. Ну а теперь нам вновь пора двигаться дальше, и на этот раз мы посетим Иерихон. В евангельские времена здесь находился дом мытаря Закхея. Встречая Спасителя, мытарь Закхей так хотел его увидеть, что влез на смоковницу. Спаситель его заметил и побывал у него дома. Дело в том, что Закхей, как вы помните, был мытарем, сборщиком налогов для римлян, который зачастую взимал больше, чем того требовал закон. Закхей пообещал Иисусу, что половину имения отдаст нищим, а кого обидел, воздаст вчетверо. После Закхей никогда не расставался с Христом, а уже после воскресения Христа мытарь был рукоположен апостолами в епископа и посвятил всю свою жизнь служению Господу. Этот участок земли с садом из финиковых пальм, винограда и цитрусовых деревьев в 1874 году приобретен архимандритом Антонином Капустиным. Здесь был построен дом, чтобы паломники могли останавливаться на пути к реке Иордан к месту крещения Иисуса Христа. Подворье посвящено евангельскому Закхею Мытарю, впоследствии апостолу от 70 и епископу Кесарии Палестинской. Сейчас здесь также располагается 2-этажный дом для проживания сестер и паломников, а в часовне святого Иоанна Предтечи, расположенной на подворье, регулярно совершаются богослужения. В конце 19 века на участке стали вестись археологические работы под руководством академика Кондакова. В Иерихоне говорят: куда ни посади палку, вырастет дерево, где ни копни, найдешь византийскую мозаику. Русская экспедиция обнаружила византийские мозаики 5-6 веков с остатками строений, предположительно церковного назначения. Для сохранения мозаики на месте византийского храма и была возведена часовня в честь пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Так, За окнами снова пустынный пейзаж, и мы движемся к очередному оазису. Наша цель – Хеврон. Согласно древнему преданию, здесь, под кроной мамврийского дуба, произошло знаменитое явление Аврааму трех ангелов. Они предсказали столетнему старцу, что у его жены Сары родится сын. Хотя ботаник скажет вам, что, строго говоря, это не дуб, а терпентиновое дерево из рода фисташковых. Оно засохло от времени и старости в 1996 году и с того времени стояло, как казалось, совершенно безжизненным. Российские специалисты занимались консервацией дуба, чтобы замедлить необратимый процесс разрушения древесины. И вот всего несколько лет назад, к удивлению и радости паломников, из корня засохшего дуба великана, в котором под землей еще продолжалась жизнь, выросли два новых дерева. В русской духовной миссии говорят, следуя непреложному закону жизни, ветхий дуб постепенно уступает свое место под солнцем новым росткам, неуклонно набирающим жизненную силу. В ближайшее время в планах реконструировать ствол векового дерева и поместить его рядом, под особой стеклянной кубической витриной. Участок в Хевроне был одним из первых приобретен в Палестине архимандритом Антонином Капустиным. До революции на территории были возведены келейный корпус для монахов и смотровая башня. Территория постепенно обживалась, появилась гостиница для паломников, позже стал возводиться храм. В 1925 году храм был освящен Иерусалимским патриархом во имя святых праотцев, а пределы – правы во имя Пресвятой Троицы, левы во имя святителя Николая. В Хевроне проживают около 200 тысяч палестинских арабов, часть из которых исповедует православие. И в праздничные дни служба в храме идет на двух языках – русском и арабском. Крупнейший город западного берега реки Иордан. Один из древнейших городов не только в Иудее, но и на всем свете. Сюда из разных городов России прибывают сотни паломников, чтобы вознести молитву небесным покровителям одного из подворий русской духовной миссии, святым праотцам Аврааму и Саре. Дорогие друзья, наше путешествие на сегодня подошло к концу. Из мягкого средиземноморского климата мы с вами отправимся к более северным широтам. Но это будет уже в следующей программе «По святым местам».